11 июля 1930 года, то есть подождавши положенный срок, сейки выпускают новый акт. Это уже в ответ на то, что Евлогий встал в позу, отказался принести даже легкое извинение хотя бы за беспокойство и дать какие бы то ни было заверения на будущее, то есть поступил в полный разрез с церковной экономией. И вот в ответ на это 11 июля 30 года Сергий выпускает новый акт. Отстранение митрополита Евлогия от управления русскими православными церквами в Западной Европе с запрещением священнослужений и назначение на эту должность старейшего по хиротонии после Евлогия архиепископа Владимира Ницкого, то есть Тихонецкого. Архиепископ Владимир уже готов был принять полномочия. Но в это время в разные печати карловацкого толка начался в буквальном смысле кошачий концерт.
А где жил-то Владимир Тихонецкий?
В Ницце.
Тоже.
В Ницце, на своей кафедре. В частности, было опубликовано, что бедного Владимира Ницкого видели едущим на поезде в красном клубке. Он совершенно от этого воя ошалел, натиска не выдержал и отказался принять назначение. Тогда назначение получил митрополит Елисеий Богоявленский, который еще в 28-м году посетил Московскую патриархию.
Кто?
Митрополит Елисеий Богоявленский, тот самый наш старый друг, да. Впоследствии было серьезное подтверждение свыше, идущее с Афона. Был такой английский лорд Бальфур, который под влиянием Силуана Афонского решил перейти из католичества в православие. Но поскольку в русской церкви его впервые позвали в православие, то он и решил войти в русскую православную церковь за рубежом. Но сразу обнаружил, что в ней три юрисдикции. Карловацкая непокорствующая, евлогиевская и русская православная, подчиненная Московской патриархии. Лорд опять направился за разъяснением на Афон, чтобы ему на Афоне вымолили вразумление свыше. Как всегда в таких случаях, на Афоне наложили на себя трехдневный пост, как всегда целоночную и целодневную молитву и вымолили ответ, что хотя сами молившиеся были постриженниками еще митрополита Антония в тот краткий период с 19 года до мая 20-го, когда он явился, значит, в Крым по приглашению Врангеля, вот это вот с эмиграцией при Деникине и до возвращения к Аврангелю он жил на Афоне. И вот за это время он успел кое-кого постричь. Так вот, что мы, мол, постриженники еще митрополита Антония, мы его по-человечески любим и уважаем, но правда не у него, а у митрополита Елисерия, которого мы совсем не знаем. Поэтому лорду Бальфуру советуют ехать прямо в Каунас, в Литву. Елисеий лорда принял, дал ему месячные испытания, прогнал его по всем вероисповедным вопросам и принял правильно по третьему чину, а потом его постригли и в монахи. Ну, несколько слов насчет лорда Бальфура. Родился-то он в католичестве. И вы знаете, что католическое духовенство целибатное. Он совершенно был к этому целибату готов. Но после принятия православного монашества на него посыпались искушения, как из худого мешка. Уже будучи православным диаконом, он этот свой постриг вменил ни во что и женился. Православная церковь в таких случаях милостива, его обвенчали, но, конечно, значит, никакое священническое служение было для него невозможно. Покаялся он вот в этом своем отступлении уже незадолго до смерти. Умер он не так давно. Итак, отношения русского зарубежья было хотя и неопределенным к московской патриархии, но все-таки без больших эксцессов. Были, конечно, как всегда бывают, просто хулиганствующие группы. Вот одна такая хулиганствующая группа закидала камнями икону Иверской Божьей Матери, которая висела над входом в трехсвятительское подворье. Иверская икона иначе именуется вратарницей. Это та самая икона, которую вывезла отступающая наполеоновская армия из Москвы. Она была назначена на продажу, и митрополит Вениамин Федченков вот ее купил на гроши, собранные с русской эмиграцией. Итак, другой случай, тоже характеризующий отношение зарубежья к московскому патриархату, когда подопрет горло. Уже в 1939 году, уже при Гитлере, после начала уже Второй мировой войны, великому князю Владимиру Кирилловичу предложили на будущее, ну, а хотя не смотрели на какой договор Молотова-Риббентропа, но война с Россией всегда оставалась одним из вариантов для внешней политики Рейха. Так вот, на случай изгнания большевиков Владимиру Кирилловичу предложили возглавить Россию, то есть сесть на престол. Он отвечал, что не может принять престола на немецких штыках. Тогда ему без дальних разговоров пригрозили концлагерем и смертью. Можно себе представить, что тут в русской эмиграции началось. Сначала, конечно, молебен отслужили в каком-то приходе подчинения Карловацкого, то есть Антонии, уже к тому времени давно запрещенного. Но никакого облегчения своей душе Владимир Кириллович не ощутил. Тогда, спускаясь пониже, отслужили молебен на Рю-да-Рю. Уже у Евлогия, только константинопольского подчинения. И тоже результат почти тот же. Никакого успокоения и утешения не было. И тогда бедные люди решили пойти к большевикам, как они выражались, то есть на трехсвятительское подворье на Рю-Питень, где тогда служил действительно высокой пастой архимандрит Афанасий Нечаев. Скончался в 1940 году. И единственное, поставили не то что условие, но просьбу, чтобы никого не было в храме, значит, кроме пришедших с Владимиром Кирилловичем, кроме церковного сторожа, церковного старосты и церковной уборщицы. Вот этой церковной уборщицей была тогда Надежда Андреевна Соболева, будущая монахиня Силуана. И вот, значит, придя просто на работу и увидев запертые двери, она, естественно, постучалась, услышав там за дверями шум. Ей, значит, шепотом сказали: «Проходите, Надежда Андреевна, вам можно». Оказалось, там огромное количество незнакомой публики. Значит, в самом переду, как говорится, Владимир Кириллович и отец Афанасий Нечаев готовятся к служению. Когда, значит, шел молебен по воспоминаниям матушки Силуаны, все плакали, и ревела и я. О чем ревела, она точно не знала. Когда кончился молебен, все приложились к иконе Иверской Божией Матери, после чего произошло чудо. Владимира Кирилловича как будто потеряли из виду. Все гитлеровские резиденты, включая даже, поскольку уже Париж захвачен гитлеровскими оккупантами. И он без всякого препятствия уселся на пароход, переехал в Англию и поступил рабочим на английский завод, каковым и оставался до самого конца войны, до 45-го года. Итак, после того, как митрополит Евлогий оказался перед лицом законного канонического крещения, он собрал епископов своей юрисдикции, то есть не карловацких, литургически и канонических с ним связанных, а таковых всего трое, то есть Владимир Ницкий и Сергий Королев. Новых епископских хиротоний он не совершает. Итак, и тут вспомнили каноническое правило, что если епископ не удовлетворен решением своего митрополита, то он имеет право обратиться либо к собору епископов, либо к иерарху, первенствующему честью. Ну, надо сказать, что Евлогий, а это я буквально цитирую его книгу «Путь моей жизни», у Евлогия каноническая ссылка отсутствует. Ну, я-то, конечно, нашла. С некоторой натяжкой можно было бы применить шестое правило Второго Вселенского Собора. Но на нем не учитывается фактор автокефалии. То есть там речь идет о церковном суде в рамках одного диоцеза. Здесь, конечно, разные. С другой стороны, попытка апелляции уже запрещенного иерарха противоречит 15-му правилу Антиохийского собора. Надо сказать, что известный канонист, профессор Троицкий Сергей Викторович, вообще считал этот случай спорным. Но так или иначе, на этом основании митрополит Евлогий в конце 30-го года отправляется в Константинополь к патриарху Константинопольскому Фотию II. Очень, конечно, примечательно, что звали его тоже Фотием. Надо сказать, что в это время в Малой Азии и вообще на канонической территории Константинопольского патриархата к 30-му году турецким правительством были уничтожены все метрополии. И ничего, никто не поехал в эмиграцию. Правящие архиереи этих метрополий на основании 17-го правила Сардикийского собора и 18-го правила Антиохийского собора, то есть как раз по обстоятельствам независящим, съезжаются в Константинополь для дальнейшего решения своей участи. И вот на таком импровизированном архиерейском соборе, а фактически это просто заседание расширенного синода, патриарх Фотий II проводит два заседания для решения дела митрополита Евлогия. На втором заседании дело было решено в пользу митрополита Евлогия, а именно был образован второй Константинопольский экзархат в Западной Европе. Первый Константинопольский экзархат с центром в Лондоне уже был, и возглавлял его митрополит Германос. В ведении митрополита Евлогия вот по этому томосу, по этому решению, были оставлены именно русские приходы с теми же правами и преимуществами, которые они имели до сих пор. Карловчане этого акта не признали, то есть Карловацкий синод. Антоний Храповицкий писал по этому поводу, что, мол, Евлогий мог такими методами войти в юрисдикцию своей кухарки. Именно. И только митрополит Сергий пошел именно православным церковным путем при строжайшем соблюдении церковных канонов. А именно, Константинопольский патриарх Фотий, с которым Сергий пересылался и сведениями, и письмами, сообщил Сергию обо всем, притом признал этот акт временным только до нормализации церковно-государственных отношений. Так вот, Фотий II не получил от Сергия даже письма протеста. То есть дело было оставлено на волю Божию и на усмотрение совести митрополита Евлогия. Вот этот статус, кроме Германии, о которой речь особо, оставался в Западной Европе до конца войны. В самой Германии была признана карловацкая юрисдикция, и тогда из 9 германских приходов, подчиненных Евлогию, было отобрано 6. У 3 оставшихся приходов, подчиненных Евлогию, благочинным оставался архимандрит Иоанн Шаховской. В его ведении, в частности, были замечательные священники, кроме самого Иоанна Шаховского, который у нас тут постоянно фигурирует, отец Сергий Положенский, отец Александр Аваев, который окормлял в основном единоверцев в Восточной Пруссии. И, наконец, в 1945 году, после войны, уже Евлогий сам обратился к патриарху Алексею I с поздравлением, ну и, конечно, с изъявлением, так сказать, своего желания восстановить вот это скорбное недоразумение. В ответ патриархом направляется в Западную Европу митрополит Николай Ярушевич, который после переговоров 29 сентября 1945 года снимает запрещение 1930 года. Был ли этот акт каноническим? Конечно, был. Согласно апостольскому правилу 32-му и 6-му правилу Антиохийского собора, за смертью запретившего дело вновь поступает на рассмотрение. Поскольку Сергий уже скончался, то и дело вновь поступило на рассмотрение его правопреемника. Значит, 3 сентября 2 сентября 45 года, то есть все в крестовоздвиженские дни, было восстановлено и литургическое общение, и отслужена совместная литургия митрополита Евлогия и митрополита Николая Ярушевича. Во время этих богослужений до конца жизни, а скончался он в 1946 году, митрополит Евлогий поминает обоих патриархов, и Константинопольского, и Московского Алексея I, то есть он считал себя экзархом двух патриархов. Он соглашался вернуться в Москву окончательно, но с тем, чтобы получить из Константинополя канонический отпуск. Умер, не успев получить канонического отпуска. В это время Николай Ярушевич проводит пастырские беседы и с иерархами карловацкого толка. Из них, значит, из подчиненных Евлогию, Владимир Ницкий потом вернулся в Константинополь окончательно, разорвав отношения с Москвой, и наоборот, епископ Сергий Королёв Пражский остался из паствы и в Московской патриархии. Через некоторое время он получил от Алексея I новое назначение экзарха Средней Европы с центром в Вене, и затем получил уже новое назначение архиепископа Казанского, разумеется, с переездом уже в Россию. Паства его, эмигрировавшая дальше после войны, так сказать, была в полном недоумении, посылали, значит, запросы, но получили полное удостоверение, что действительно Сергий Королёв в Москве, никто никак его не только не обижает, но и ни капельки ему не препятствует, и в 52-м году он скончался в Казани, громко оплаканный своей паствой. Могила его почитается до сих пор. Итак, в августе 45-го года патриарх Алексей I направляет письма в эмиграцию иерархам карловацкого толка. На этот призыв многие откликнулись. То есть митрополит Серафим Лукьянов и, ну, Мстислав будущий Вологодский, это хиротонии более поздней, и все дальневосточные, за исключением Иоанна Максимовича Шанхайского. То есть и Милетий из Боровской, и Виктор Святин Пекинский, и Нестор Анисимов, все получили полное прощение, разрешение и были с любовью приняты. Но после смерти Евлогия, благодаря в основном мирянам типа Карташова, вновь подняли бучу. Собрали просто епархиальное собрание – Притом на это епархиальное собрание не допустили людей, которые были иначе настроены. Таких людей, как отец Борис Старк, отец Стефан Святозаров, то есть людей церковно наиболее ответственных. Перед ними просто перед их носом захлопнули двери, и вот на этом расширенном между собойчике приняли решение вновь отойти целиком к Константинопольскому патриарху, а возношение имени Алексея I прекратить. Константинополь, скрипя сердце, на этот акт согласился и назначил экзархом Владимира Тихоницкого с возведением его в сан митрополита. Западноевропейский экзархат Константинопольского патриарха существует и поныне. То есть второй западноевропейский экзархат. Например, монастырь в Эссексе подчинен Константинополю, но через первый экзархат с центром в Лондоне. Так вот, второй экзархат Константинопольского патриархата существует и поныне. В 98 году хлопотами и, так сказать, встречными шагами архиепископа Сергия Евкарпийского, ныне покойного, было восстановлено литургическое и каноническое общение с Московской патриархией, то есть Московская патриархия признала статус-кво, и Константинопольский экзархат, бывшие русские приходы, уже как отрезанный ломоть. И, наконец, после смерти Сергия Евкарпийского последовало приглашение патриарха Алексея II вновь вернуться под домофор московского патриарха. Те отшатнулись совершенно, так сказать, как бы в страхе, и быстренько избрали своим возглавителем единственного оставшегося епископа этого самого экзархата, каковой и был утвержден патриархом Константинопольским. Итак, завершая нынешнюю лекцию, можно сказать, как бы сказал Исаак Сирин преподобный, ежечасно умирающие своей волей суть мученики из огня, без огня, меча и палачей. На долю Сергия досталось ежечасно умирать своей волею. Досталось все нестроения церковной жизни пропускать через свое сердце и давать ему исходить кровью по бессмертному исповеданию церкви. Дашь кровь и прими дух.